Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы для вас самые последние новости подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте посмотрим, что на дорогах.
В движении.
Шестибальные пробки в Москве. В Москве мало того, что очень холодно, так еще и довольно серьезные затруднения. Много мелких ДТП. Видимо, все-таки где-то скользко, и люди невнимательны. Внутренняя сторона МКАД на юге туго. Внутренняя сторона МКАД Лосиный остров тяжело. Внешняя сторона между Дмитровским шоссе и Ленинградским шоссе тоже здесь туго. И прямо на пересечении МКАД и Ленинградки ДТП случилось. Третье транспортное кольцо практически замкнулось. С Садовым то же самое, но самое серьезное затруднение на Садовом кольце — это Таганский узел, еще Курская. И, соответственно, вот эти вот все улицы: Земляной вал, Николо-Ямская набережная, улицы Воронцовская улица, Марксистская улица, Таганская улица, везде очень-очень туго, ну и набережная заодно, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Космодемьянская едет, ну, более-менее еще нормально. В общем, набирайтесь терпения и слушайте «Говорит Москва».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Новые подробности в деле об убийстве генерала Кириллова. Задержан подозреваемый. Говорит, что завербовали его, обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с неонацизмом. Соединенные Штаты Америки выступили против. Никитин призвал наказывать алименщиков без предела жесткости. Заявление сделал губернатор Новгородской области. И в конце мы с вами обсудим новость, что Американская киноакадемия представила шорт-лист претендентов на «Оскар». Имеет смысл поговорить, насколько для российского кино, в принципе, эта тема сейчас интересна. Роман Шкурлатов с нами будет в «Умных парнях», председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, появились подробности в деле об убийстве генерала Никулина. Вычислили этого террориста, пойман первый подозреваемый. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмат Курбанов, которому, с его слов, в СБУ за громкое преступление с видеотрансляцией на Украину обещали 100 тысяч долларов и вид на жительство в Европе. Следственный комитет теперь устанавливает сообщников этого террориста. Чтобы вычислить подозреваемого в теракте, который был совершен накануне у жилого комплекса «Среда» на Рязанском проспекте, оперативникам угрозыска потребовалось несколько часов. Они установили, что подозреваемый мог находиться в автомобиле каршеринга, оставленном на месте преступления. В итоге автомобиль обследовали с помощью робота-сапера, поскольку не исключалось, что он заминирован. Но в итоге вот подозреваемого задержали, теперь его допрашивают. 95-го года рождения, по заданию украинских спецслужб, прибыл в Москву, получил самодельное устройство взрывное, разместил его на электросамокате, который был припаркован возле дома генерала, и для наблюдения за адресом исполнитель арендовал каршеринг, установил в нем видеокамеру, которая транслировала происходящее организаторам в город Днепропетровск. Виталий Волков с нами, политолог, эксперт по вопросам сетевого терроризма в Центральной Азии. Виталий Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а сколько в стране может быть теоретически таких завербованных людей? И вообще вся эта история, какие проблемы вскрывает в работе спецслужб?
Ну, вы знаете, я думаю, что наши слушатели понимают, что если я на эту тему рассуждаю, значит, я не имею доступа прямого к информации, к цифрам, поскольку иначе бы я не имел права...
Никто не имеет, конечно, но чисто как политологически, просто что в рамках ваших компетенций, что вы можете сказать?
Смотрите, вот даже по той цепочке, о которой сейчас говорят наши следственные органы, то есть, с одной стороны, есть исполнители в Центральной Азии, из Узбекистана, с другой стороны, есть его кураторы на Украине, есть те, кто ему предоставил в России взрывные устройства, материалы и так далее. Значит, тут участвует несколько разных категорий людей. То, что в Россию еще до начала СВО уже украинская, так сказать, разведка, ГУР, разные спецслужбы заводили агентуру, и думаю, что не только украинские, которые способны совершать теракты, это, так сказать, более-менее известно. И учитывая то количество даже беженцев, которые вот за последние годы пришли в Россию, можно говорить, конечно, о... Ну, я думаю, что в сотнях людей, которых можно использовать как агентов, хотя бы в силу их мотивации. Здесь я как раз хочу, я имею в виду именно украинцев и связанных напрямую с украинской разведслужбой, разведсообществом, скажем так. Но в этом деле фигурирует, и уже не первый раз фигурирует другой фактор, это совершенно другой котел, из которого сейчас черпают это разведсообщество.
Ресурсы.
Ресурс, так сказать, мигрантов из совершенно другого региона. И здесь я хочу на это обратить особое внимание, потому что у нас довольно мало, на мой взгляд, говорится о том, что в республиках, в нескольких республиках Центральной Азии ведется целенаправленная активная работа и украинскими дипломатическими ведомствами, и американскими, и британскими службами вокруг дипломатических ведомств по созданию там исламистских структур и сращиванию этих структур с антирусскими украинскими, так сказать, группами, по накачиванию антирусскими настроениями именно идеологически.
Потому что это как раз, я прошу прощения, как раз, Виталий Леонидович, вот здесь сразу же еще Крокус уже вспоминается, потому что исполнители тоже были из Центральной Азии. И возникает вопрос, это накачивание именно идеологическое или использование этих людей по определению Семена Уралова в качестве биодронов, которым просто предлагают денежное вознаграждение, какой-то безопасный выезд и, значит, прекрасное будущее в Европейском Союзе?
Вы знаете, в каком-то частном случае можно использовать человека, мигранта, как биодрон, если его есть, как бы, чем конкретно мотивировать, если у него, извините, там больная мать где-то, конкретно это выяснить, предложить большие деньги и обещать выезд. Но тогда очень велик риск, что этот человек поделится со своим родственником или приятелем, и поскольку в этой среде как раз имеется агентура, это довольно рискованная операция. Вот, это можно использовать, когда таких агентов 100 человек, и вы хотите, ну, извините, не хочу, а как это, взорвать какой-то объект общего пользования в каком-то из городов? Для целенаправленной ликвидации человека уровня генерала, которому все-таки должна была бы полагаться хорошая охрана, за которым ведется наблюдение и нашими службами наверняка, вот, нужно нечто другое. То есть нужно более тщательно это готовить и тщательно подбирать. Здесь нужны и мотивированные люди, которые в состоянии не проболтаться своим приятелям, так сказать, из того же Узбекистана и так далее. Вот. И вообще, в целом, деньги – это важнейший фактор, но над ним всегда стоит фактор идеологической накачки. И вот этот процесс сращивания идеологии, извините, вот смертничества запрещенного в России Азова и такого, так называемого, это не совсем правильное, точное название, но вот шахистского смертничества исламистского, которое мы знали вот, раньше, и которое видели во время войны в Чечне.
Сейчас
видели,
что-то другое уже.
Да, видели в Крокусе. Это очень опасный момент, поскольку в Центральной Азии действительно вызрел уже такой широкий пласт для этого вербовочного контингента. Там просто очень активно ведется эта работа, а мы там, ну, наши позиции там в этом отношении слабоваты, хотя у нас это, в общем, не очень охотно признают.
Но это тоже какой-то парадокс получается. С одной стороны, мы говорим, что не дадим-то из таких... Помните, после Крокуса особенно, мы даже с вами в эфире это обсуждали, когда говорили, что есть враги, которые пытаются накачать, значит, нас антимигрантскими настроениями, а их русофобскими настроениями, и не дадим таким чудовищным случаям разъединить наши народы. Но по факту, с вашей точки зрения, есть ли все-таки недооценка и некая подмена понятий, потому что никто же не говорит о том, что все негодяи и убийцы, террористы. Нет, но проблема, очевидно, налицо, и не очень понятно, с какой стороны за нее браться.
Вы знаете, когда у нас некоторые чиновники говорят, что там у нас в Узбекистане все хорошо с русской культурой, с русским языком, и отчитываются об открытии там курсов русского языка и, так сказать, там русской школы, а в это же время один из ведущих политиков этой страны, который, так сказать, вот только что на выборах там, его партия заняла второе место, просто откровенно говорит про то, что русских надо гнать, тех, кто говорит на русском, надо из страны гнать, а сам довольно конкретно связан с определенными службами в недружественных нам странах, вот, то вызывает это тоже определенные вопросы. Начинать надо вот с этого, со школ и с адекватного восприятия действительности. Конечно, там много у нас друзей. И, кстати, из той же страны есть многие, которые воюют за Россию, на СВО, совершенно убежденно. И на них надо опираться, их надо как бы с ними работать. Я уверен, что работают. Но при этом видно определенное неадекватное восприятие действительности, которое вот проявляется в конечном итоге как результат вот в этом, что находятся мотивированные люди, которые при этом, естественно, за деньги, потому что без денег здесь не происходит ничего, готовы идти на большой риск и ликвидировать лицо, которое на самом деле должно находиться под охраной государства высокого уровня.
Виталий Леонидович, наши слушатели здесь пишут, любопытно, что та страна, украинская, решила транслировать фактически совершение теракта в прямом эфире. Ну, у себя, туда вот, в Днепропетровск. С вашей точки зрения, с чем связана такая вот именно медийная составляющая здесь, которую постоянно используют российские враги?
Смотрите, украинская сторона с своей точки зрения действует правильно, потому что она ведет в основном, во многом, скажем так, медийную войну, и она вынуждена вести медийную войну, и чем хуже положение на линии фронта, особенно на некоторых участках линии фронта, как можно понять сейчас, тем, так сказать, больше она нуждается в этой медийной составляющей. Но это общее место, об этом говорят практически все наблюдатели. Но помимо этого, я думаю, что в этой медийной составляющей важен такой как бы заграничный аспект. Я не исключаю, скажем, доставляю большую долю вероятности версии, что этот конкретно этот теракт против Кириллова украинцы готовили не одни. Более того, недавно было сообщение, неподтвержденное, я не берусь отвечать за его достоверность, что ракетным ударом был ликвидирован высокопоставленный иностранный военнослужащий, который находился на Украине. Очень высокопоставленный. Возможно, что это, так сказать, действие в отношении Кириллова, это в том числе и некий ответ нам на это. И конечно, украинцам надо было об этом отчитаться и
демонстрировать. Спасибо. Работаем. Да, Виталий Леонидович, я вас благодарю. Виталий Волков был с нами, политолог, эксперт по вопросам сетевого терроризма в Центральной Азии.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию по борьбе с неонацизмом. При этом более 50 стран, в том числе США и Германия, голосовали против документа. Резолюция была российская, авторство российского постпредства. В резолюции содержится рекомендация принять конкретные меры с целью недопущения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. Это касается как принимаемых законов, так и изменений в сфере образования. Авторы документа решительно осудили инциденты, связанные с героизацией пропаганды нацизма. В качестве примера приводится инцидент с нанесением рисунков на памятники жертвам Второй мировой войны. За документ, осуждающий нацизм во всех его проявлениях, проголосовали 119 стран, воздержались 10, 53 страны не поддержали резолюцию. Это США, Канада, Австралия, Япония, Германия, Франция, Италия, Грузия, Греция, Польша, Венгрия, Чехия, Финляндия и Швеция. Андрей Манойлов с нами, доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ, завкафедры информационных и гибридных войн Академии политических наук Альтер. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему США и ряд стран принимают именно такую позицию? Они выступают за нацизм или они просто вот это политический протест против того, что именно Россия выступает с такой резолюцией, с проектом?
Ну, я думаю, что у разных стран из вот этих вот 53, которые проголосовали против, у каждой страны есть свои определенные мотивации, почему они именно выступили против резолюции, да еще и с таким названием. Но очевидно, что они, все эти страны, кроме самой Украины, за нацизм не выступают. Это Украина боится, что сейчас эта резолюция заработает, и тогда ее основательно, значит, прищучит. А что касается Соединенных Штатов Америки и тех, кто следует их примеру, то у них есть определенные моменты, которые они не хотели бы, чтобы в этой резолюции они фигурировали. Но в первую очередь, ведь резолюция – это не декларация о том, что мы клеймим нацизм, значит, что мы обеспокоены тем, что нацизм поднимает голову, причем в определенных совершенно странах и регионах, которые Штаты поддерживают. Там речь идет в первую очередь о том, что, следуя этой резолюции, выполняя ее, страны, значит, которые проголосовали за, в обязательном порядке должны изменять свое национальное законодательство, то есть вводить новые нормы, новые законы, преследующие неонацистов, популяризацию нацистской идеологии, распространение нацистской символики, создание неонацистских организаций. Вот. И вот это Соединенным Штатам конкретно очень даже не нравится.
Но в итоге какая-то странная история получается, потому что, с одной стороны, государства коллективно осуждали нацизм и любые проявления нацизма и принимали решение, был Нюрнберг с целью того, чтобы это не повторилось, а с другой стороны, возникает иной конфликт спустя там несколько десятилетий, в котором в том числе замешаны всякие неонацистские группировки и неонацистская идеология. Там и восхваляется Бандера Шухевич, но в то же время как бы мир вот делится, потому что есть для них, видимо, очень злая Россия, и есть Украина странная со своими странностями, даже со своими неонацистами, но Россию поддерживать все равно нельзя. Какая-то дихотомия.
Ну да, разумеется. Сейчас мы видим картину маслом, когда Соединенные Штаты, которые были одной из стран, победивших германский нацизм во Второй мировой войне, сейчас всячески поддерживают, по сути и по своему характеру, неонацистское правительство на Украине и всячески содействуют тому, чтобы неонацизм, причем модели близкой германской, возродился на территории Украины и окреп и оформился. Ну, почему это происходит? Но в первую очередь потому, что крайне правый экстремизм, вот, к которому относится фашизм, он для решения задач представителями крупного капитала, то есть там владельцами оборонно-промышленного комплекса, он очень удобен. Вот, потому что там, где ростки дала неонацистская идеология, вот, и где появился примат расового превосходства какой-то отдельной нации над другими, причем по этническому принципу. Вот. Там дело обязательно придет к войне. Вот, при этом нацистские режимы и фашистские режимы, вот, они, значит, мирно существовать ни с кем не могут. Они могут только жить, существовать в режиме постоянного расширения за счет вооруженных конфликтов со своими соседями. И это значит, очаги вооруженных конфликтов будут разрастаться, и туда пойдет американское оружие. Вот. Но это если упрощенно рассматривать. То есть неонацисты для решения задач, которые перед собой ставят Соединенные Штаты Америки и их политические элиты, они очень удобный инструмент. И Трамп, кстати говоря, об этом догадывается, его сильно по этому поводу корежит. Вот. Но у остальных-то совесть по этому поводу ничего не говорит. А формально-юридически те модели неонацизма, которые сейчас на Украине произрастают, а их, между прочим, две. И обе они корни имеют как раз именно в германской модели национал-социализма. То есть там не итальянский фашизм и корпоративизм пустил корни. Там пустил корни германский национал-социализм. Но при этом оформилась западная модель. Угу. Западноукраинская модель, которая появилась раньше и в западных областях Украины. И совсем недавно оформилась восточноукраинская модель неонацизма, носителями которой оказались вполне себе русские люди из Харькова. Вот те самые, которые и сформировали запрещенный в Российской Федерации террористический экстремистский полк Азов.
Но это к вопросу, запрещенный в России, да. Но это как раз к вопросу о том, когда та страна всячески пыталась отрицать обеспокоенность России в связи с появлением неонацизма на Украине. И предлагали такой, знаете, геополитический газлайтинг, что на самом деле вам кажется, и вы используете это в качестве повода. Но по прошествии времени цели в плане денацификации уже не выглядят фантастическими и какими-то выдуманными. Абсолютно не так. Другое дело, что какая-то часть, смотрите, в Генассамблее же, как говорят, важно даже не только количество стран, которые голосуют, но важен и как бы уровень представительности этих государств. И вот когда в списке не поддержавших российскую резолюцию американцы, там часть Европейского Союза, соответственно, там Грузия, Япония, Австралия, а на стороне тех, кто, кто поддерживает это там 100 с лишним государств, о чем это говорит?
Но о чем это говорит? Это говорит о том, что для большей части государств земного шара никаких иллюзий по поводу того, что именно на Украине произрастает, нет. Вот. И однозначно проголосовали за российскую версию резолюции те страны, которые не имеют свои интересы в украинском конфликте. То есть, который не поставляет оружие неонацистским группировкам, делая вид, что это не неонацисты, а некие повстанцы, там борцы за свободу, как это делают Соединенные Штаты. И это не те страны, которые содействуют прямо или косвенно, или не сопротивляются там стремлению Евросоюза поддерживать тоже Украину. Угу. То есть те, кто не замазались в этом. И вот они проголосовали сразу, там колебаний никаких не было. Вот. А те страны, для которых принятие этой резолюции и даже не принятие, а ее реализация на практике может привести к целому ряду неудобных вопросов, которые им будут задавать. Угу. Потому что выяснится о том, что неонацисты, вон они, и по атрибутике, и по идеологии, и по всем признакам, пожалуйста, вот, однозначно идентифицируются, а вы им помогаете. Вопросы будут задавать, во-первых, и на них сложно будет ответить. А во-вторых, раз это резолюция, то здесь возможно и расследование. А как это, интересно, ведущие западные демократии занимаются возрождением неонацизма, несмотря на то, что Нюрнберг был, и все это заклеймено, и существуют механизмы, которые должны были сработать и встать на пути возрождения.
То есть это в любом случае, как вы, для истории это для истории фиксируется?
Но это не просто для истории фиксируется, это серьезный инструмент. Вот теперь очень важно, как именно будет реализовываться основные положения этой резолюции.
Спасибо.
То есть просто ее бросить и сказать о том, что дело сделано, здесь нельзя.
Спасибо большое, Андрей. Я вас благодарю. Андрей Манойлов был с нами. Он доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова и зав. Кафедры информационных и гибридных войн Академии политических наук Альтер. Сейчас давайте новости послушаем. После новостей мы с вами обсудим заявление губернатора Новгородской области Андрея Никитина по поводу алименщиков. И еще обсудим любопытную тему. Это шорт-лист претендентов на «Оскар». Американская киноакадемия представила этот короткий список. Обсудим, насколько для российского кино, в принципе, сейчас эта премия интересна.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы продолжаем. Никитин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, призвал наказывать алименщиков без предела жесткости. Следует подумать об ужесточении наказания за уклонение от алиментов и исключение беготни за приставом для назначения выплат, считает глава комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области. Он говорит в интервью РБК, глава комиссии заявил, что проблема уклонения от алиментов в российских регионах стоит остро. Долги достаточно большие, сейчас они стали чуть меньше, может быть, потому что те, кто идет на СВО, у них высокие зарплаты и отчисления происходят автоматически, но тема эта есть, задолженность большая, как только не скрываются алименщики от своих детей. Я за максимальное ужесточение санкций за неуплату алиментов, говорит чиновник. Виктория Данильченко с нами, адвокат-специалист по семейному праву. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот интересный момент, где вот эта вот грань между, в понимании, между мягким, обычным и каким-то серьезным наказанием за неуплату алиментов?
Слушайте, ну, наверное, я скажу вам так. Этой грани нету и быть, ну, по всей вероятности, все-таки не может. Почему? Угу. Потому что у нас предусмотрены и так достаточно нормальные, на мой взгляд, справедливости ради, опять же, да, наказание за алиментные, так сказать, задержки или неуплату и так далее. То есть они бывают разные. Они бывают как административные, если человек не выплачивает алименты более 2 месяцев, там они до 20 тысяч, и дальше идет куча административных еще возможностей наказания 10 до 15 суток и так далее, и так далее. Даже не буду на этом останавливаться. Если человек, невзирая на то, что он привлекается к административной ответственности, продолжает не выплачивать алименты, он подлежит уголовному наказанию, там уже от года до 3. Но вопрос в другом, понимаете, если человек не платит, то как бы мы ни ужесточали, как бы мы там, я не знаю, чего бы ни делали, ведь все равно...
Если это его идеология, вы имеете в виду, не платить алименты.
Ну, конечно, потом, ну да, потом, понимаете, в чем дело? Вопрос, если человек не выплачивает алименты, мы всегда можем огульно сказать, что он тунеядец, что он не хочет их платить, что он такой-сякой. Ведь ситуации жизни бывают разные. Да, конечно, я не буду спорить, что в большинстве случаев это просто полная безалаберность и безобразие того родителя, который не осуществляет заботу о ребенке. Но как мы можем, да, одним миром всех людей мазать? Невозможно.
Нет, бывают, но это же обязательство, да? Виктор Борисович, но это объективно. Люди могут списывать на что угодно, но по факту с другим родителем ребенок и другой родитель не может ребенку сказать: извини, дружок, у меня там сложная ситуация,
это
я тебе сейчас...
Это все понятно абсолютно.
Поэтому
конечно,
сиди
конечно,
и голодный.
Конечно, это понятно. Я почему вам и говорю, что это больше, чем в 90% случаев вообще не имеет отношения. Но, понимаете, закон не имеет, как говорится, ни сослагательного наклонения, ни каких-то там отступлений от. Поэтому если мы сейчас говорим о том, что наказание должно быть ужесточено, то, если вы обратите внимание, то уважаемый губернатор не говорит как.
Конечно, он говорит, каким предлагает образом подумать, видимо, а сейчас откроется
идея. Ну, так я вам о чем и говорю, он же не говорит как. Что нужно делать с этими людьми? Ставить их в угол за ухо? Или государство что-то должно делать вместо этих людей, они пойдут там на какие-то работы обязательные? Или еще что-то?
Виктория Борисовна, а вот чисто технически даже вспомните, какое-то время назад многие люди не платили налоги. Ну, да. Многие не платили по идеологическим соображениям. Кто-то не платил, потому что ему лень было в налоговую идти заполнять эти бумажки. Но каким-то образом то ли культура поменялась, то ли действительно вот эти вот сервисы стали очень удобные, что с телефона все это можно делать. И в итоге государство добилось того, что поступления в бюджет по налогам кратно увеличились. Вот в данном случае с алиментами почему так не работает?
Потому что, еще раз, смотрите, даже если, вот, ну, понимаете, вот мы уже эту тему, конечно, настолько заезжены, объясню.
Когда не будет этих долгов,
то у нас фонды, то у нас, да, понимаете, то у нас фонды создаются, то у нас реестры там неплательщиков, то еще что-то, а ВОЗ и ныне там. То есть, смотрите, государство на самом деле что-то все время придумывает. А давайте сейчас выложим вот этот реестр неплательщиков, и теперь каждый человек, который, я не знаю, вот он вступает в брак, бац, открывает, а он в реестре неплательщиков. Боже мой, его там эта будущая жена должна в обморок упасть. Но это не происходит, понимаете? И мы все говорим, что этого не произойдет. И поэтому, когда мы говорим о том, что нужно ужесточить что-то. Мы должны конкретно понимать, что. Мы сажаем этого человека на электрический стул, мы ему вводим какие-то инъекции. Что мы с ним делаем-то? Но... Вот кроме шуток, как... что мы с ним делаем? Mm-hmm. Каким образом еще на него можно повлиять? Вот смотрите, был опять же заход, когда мы говорили про реестр вот неплательщиков, и это же тоже было все на государственном уровне.
Так и приняли
вот новый
его,
работодатель...
по-моему,
Да, ну вот что, новый работодатель, например, он устраивается на работу, открывает этот реестр, такой, боже мой, ну какой ужас, Иван Петрович, ну что же это такое, у вас 2 миллиона долга? Так, и дальше что?
Ничего не происходит, скорее всего, конечно.
Вот.
Ничего не произойдет.
Дальше, если он не начнет работать, он не начнет платить алименты, да? То есть это опять мы загоняемся куда-то в какой-то тупик, попадаем, первое. Второе. А, давайте так, даже, хорошо, Иван Петрович, какой вы безобразник. Так, и Иван Петрович что делает? Не берет его на работу?
Нет, если нет без морального аспекта, чисто технический, юридический, вот здесь сделано все,
это
что можно?
Это невозможно, ни технически, ни юридически, потому что у нас есть судебный пристав-исполнитель, и скажу вам честно, вот давайте будем честны сами перед собой.
Давайте.
Если судебный пристав-исполнитель работает по делу, поверьте мне, что алименты будут взысканы. Даже у того, у кого нету и так далее. А если судебный пристав-исполнитель складирует документы о взыскании алиментов, и если ничего в жизни не происходит, а он говорит, да, что я его искать, что ли, буду, или что мне там делать, мне нечего. Понимаете?
Спасибо.
Давайте, может быть, вот начнем как бы с низов, тогда, может, и не надо ничего придумывать колесо.
Спасибо большое, Виктор Борисович. Я вас благодарю. Виктория Данильченко была с нами, адвокат-специалист по семейному праву. Давайте с вами на эту тему, пожалуйста, поговорим. В какой плоскости все-таки лежит вопрос того, чтобы вот эти вот долги, я нашла тут статистику, 156 миллиардов рублей, суммарная задолженность по алиментам, это 23-й год, вот такая статистика, это в Российской Федерации. Значит, 7373948, а чем неплательщик алиментов отличается от неплательщиков по кредитам? Почему не применять те же меры, говорит Андрей М. Вот тоже интересный момент. Вегаслав говорит, потому что алименты идут не государству, конечно, а детям. А детям идут. А дети — это будущее. Получается, будущее не финансируется. А как так? А вот тоже странно, правда? Но все-таки в какой плоскости лежит этот аспект? В морально-этической или чисто в технической? Расскажите, пожалуйста. История с неуплатой алиментов. А причина, давайте так, морально-этическая, там, убежденность этих людей, что не нужно платить, я не буду, потому что там она меня обидела, все что угодно. Семейный спор, короче говоря. 134-21-35. Чисто этическая проблема, и нужно как-то здесь работать с обществом. 134-21-36 техническая. Ну, просто техническая, потому что там пристав не очень хорошо работает, там еще что-то такое происходит. В общем, здесь нужно. 134-21-36. 7373-948, это телефон прямого эфира. Кстати, есть мировая практика по тому, как платятся алименты. Например, в Германии плательщики алиментов делятся на 11 групп в зависимости от размера доходов. Также величина выплат зависит от возраста ребенка. Если родитель зарабатывает меньше 1500 евро в месяц, за ребенка в возрасте до 5 лет он платит 328 евро в месяц. За ребенка до 11 лет 376, за ребенка до 17 лет 440, а за ребенка еще старше 18, кстати, 504. Если доход родителя в промежутке от там, 4 с лишним тысяч до 5100, он платит, соответственно, возрастным группам от 525 до 801 евро в месяц. Вот так. Может вести принудительные работы, Петрушка говорит. Там есть, по-моему, способ, это какие-то исправительные вроде бы работы, но там зарплата 3 копья, и примерно те же самые 3 копья будут получать на счет. 7373948. В какой плоскости лежит вопрос решения проблемы, связанной с неуплатой алиментов? Вот правда, мне аналогия с налогами приходит. Были люди идеологически настроены, я государству ни копейки не дам, буду всячески скрываться, но был аспект такой, было очень неудобно ходить в налоговую, там что-то делать и так далее. И в итоге прекрасная служба налоговая придумала такую схему. С одной стороны, мы облегчаем сам процесс уплаты налогов, и при этом мы делаем так, что все доходы становятся видны. И поэтому человеку так и так счет выставят. либо он это делает добровольно, удобно с телефона, либо потом за ним придут, и ему придется еще походить по инстанциям. 7373-948, телефон прямого эфира. Алиментщикам зарплату уплачивает работодатель, значит, нужно взыскивать деньги не с алиментщика, а с работодателя, говорит Сергей. Нет, это ж не налог. Сергей, понимаете, работодателю и так исполнительный лист может прийти, и работодатель, там, бухгалтерия как раз и высчитывает эти проценты. Либо они идут судебному приставу, и судебный пристав уже отдельно работает, соответственно, с организацией, где трудится этот алиментщик. То есть это и так работает. Это же не налог какой-то. Это деньги на жизнь ребенка. Вот, ну, как бы люди, например, были не разведены. Второй родитель же должен был финансово участвовать в том, чтобы ребенку поесть, попить, поиграть, сходить куда-нибудь, одеть его, обучить. Он же участвовал в этом, будучи в браке. И, соответственно, он должен участвовать в этом уже, когда люди не в браке по другим причинам. Все равно же он должен деньгами там участвовать. 7373-948. Совсем не платить алименты – это наглость и жадность, но и процент от зарплаты – это не очень честно. Назначить надо фиксированные суммы среднего дохода на человека в регионе и уже это жестко контролировать и отправлять лес валить, кто не заплатит, говорит Костя. Но, с другой стороны, почему процент от зарплаты – это нечестно? Ну, как бы, опять же, исходим из другой позиции. Люди в какое-то время живут вместе. И люди планируют расходы на детей, например. Есть негодяи, которые жестко рубят вообще все расходы и заставляют отчитываться по каждой копейке и экономят на своих детях. А есть, соответственно, люди, которые говорят, да нет, ну вот сколько надо, столько и возьмите. И, скорее всего, логика такая же сохраняется, когда люди расстаются по разным причинам. Потом говорит, ну вот сколько надо там. Кто-то говорит, 25%, вот, пожалуйста. А кто-то говорит, а я, не надо высчитывать 25%, я сам буду давать нормальную сумму, которую я считаю нужным. А кто-то говорит, что все кругом виноваты, поэтому я буду давать там 3 рубля. Ну, как-то так работает. А, как правило, проблем с алиментами нет у тех, кто работает официально, говорит Румата. А, те, кто работает официально, могут поступать как негодяи, кстати, и договариваться с работодателями. Такие люди тоже есть. Такие люди тоже есть. Итоги голосования. У нас что-то голосовалка сломалась. Не очень понятно, почему она сломалась у нас. А что здесь еще? Какой смысл мне работать, если я работаю только на исполнительный лист? На что мне самому жить, говорит Артем Челябинск. Работать больше, Артем. Работать больше, потому что ну, вы же родили ребенка. Вы же рассматривали какой-то вариант, что вы будете тратиться до 18 лет, пока ваш ребенок, там, а может быть и больше, пока ваш ребенок сам не встанет на ноги. Поэтому что значит за исполнительный лист? Ну, какой? У вас 25% минимум, если на одного ребенка. Поэтому, пожалуйста, значит, нужно заработать просто больше. А то будет как в том анекдоте. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, ребеночек, ты будешь меньше есть. Но это так не работает, как бы вам ни хотелось.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про кино теперь давайте поговорим. Американская киноакадемия представила шорт-лист претендентов на «Оскар». В 10 категориях. Церемония вручения премии пройдет 97-й раз. Так, ведущим станет такой-то. Это неинтересно. 2 марта все это будет. В номинации «Лучший иностранный художественный фильм». 15 картин. 15 картин. В номинации «Лучшая музыка» представлены тоже много фильмов. Документальные фильмы еще представлены, объявлены претендент на «Оскар» в категориях «Короткометражные фильмы», «Грим», «Прически», «Песни», «Мультфильмы», «Художественные короткометражки», извините. С нами на связи сейчас Николай Никулин, он кинокритик и публицист. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько для российской киноиндустрии интересна премия «Оскар»? Без как бы вот примеси вот этой политической сейчас и так далее, просто чисто культурно.
Ну, чисто культурно, давайте тогда разберем, что такое, собственно говоря, российская киноиндустрия. Если мы возьмем, допустим, продюсеров, им интересно посмотреть на тренды, которые сегодня пользуются популярностью во всем мире. Актеры, ну, актерам интересно посмотреть на своих коллег, естественно, да, uh-huh. А режиссерам также на своих коллег. То есть, вот, наверное, только с культурной точки зрения. Если вы хотите понимать, что сегодня в мире считается лучшим, то вот для этого ему нужно смотреть «Оскар».
Но, с другой стороны, «Оскар» в последние годы обвиняет в излишней политизированности, то есть вот это вот увлечение повесточкой, ну, мы понимаем.
Да, безусловно, это тоже имеет место. И я думаю, представители нашей российской киноиндустрии, российского бизнеса тоже это прекрасно понимают. Вот. Но, знаете, надо на все премии, не только Оскарные, там, премии Каннского фестиваля, там, Венецианского фестиваля, все, на все эти премии смотреть с осторожностью, с оглядкой, так сказать, понимать, какие фильмы получают за определенную повестку, а какие действительно по художественным достижениям. Я, кстати, могу поделиться одним таким советом.
Да.
Не я его придумал Кирилл Емельевич Разлогов. Он сказал, что никогда не обращайте внимания на главные статуэтки. Например, лучший фильм или, скажем, там, главную золотую награду пальмовую в Каннах. Потому что это всегда компромисс жюри, это всегда компромиссы. А компромиссы – это как раз про повестку. Обращайте внимание на вторые, условно говоря, места. Там все по-честному. Там за художественные достижения.
А вторые места, в смысле, вы имеете в виду, кто был в шорт-листе, но не попал в победители? Вы про это?
Да, да. Ну, например, в случае с, там, допустим, фестивальными наградами, там всегда есть не только золотая пальмовая ветвь, но и, например, приз жюри. Вот обращать внимание на приз жюри. Что касается «Оскара», не обязательно обращать внимание на лучший фильм, а можно, например, на лучшего режиссера. Ведь обратите внимание, это странно, как это так, лучший фильм одна номинация, а лучший режиссер другая.
Тоже странно, согласна.
Да, не снял лучший фильм, а это на самом деле пережиток прошлого, когда, собственно говоря, лучший фильм снимал на самом деле не режиссер, а продюсер, то есть заказчик студийный. Ну как пережиток прошлого, сегодня тоже такой, конечно, есть в голливудские боссы. Они, собственно говоря, и получают награду. А, вот, но, по сути дела, лучший режиссер действительно снимает лучший фильм. Это не продюсерская составляющая. Кстати говоря, если вы спрашиваете, насколько значим «Оскар», я могу процитировать, допустим, Карена Шахназарова. Я как-то к нему приезжал на интервью. На Мосфильме, как известно, много «Оскаров». Мосфильм получал за «Москву», «Слезам не верят», за фильм «Дерсу Зала». Именно Мосфильм, потому что, опять-таки, лучший фильм – это не режиссер, а это студия, которая снялась с ним. Поэтому на Мосфильме есть статуэтки. И когда я задал вопрос Карену Шахназарову, насколько вот они чтут «Оскар», он говорит, да это не важно. Важно, что люди посмотрели, отечественные зрители посмотрели. Вот главная оценка. А награды – это так, для того, чтобы тщеславие потешить.
А, Николай, у нас было принято сейчас, ну, в последние годы, по понятным причинам, «Оскар» все-таки на него сознательно внимание как будто бы не обращать. Но понятно, что разные времена, разные проблемы, но все же не оказывается ли так, что сознательное недопущение российского кино на международной площадке вредит как раз, скажем так, мировому, например, кинематографу? Или для нас это большая проблема, что мы оказываемся в некой песочнице?
Я думаю, это для всех проблема. Для нас проблема, что, к сожалению, мы оторваны. Ну, с одной стороны, проблема. С другой стороны, из-за того, что ушли западные партнеры, мы начали больше вкладывать денег в отечественные проекты, и отечественная индустрия тоже в этом смысле растет. А на мировых фестивалях, и я уверен, что оскаровские академики тоже, конечно, жалуются на отсутствие представительства российского кино, если они смотрят. Но, правда, академики не всегда смотрят кино, они же тоже очень уставшие, и чаще всего голосуют просто за те фильмы, которые слышали, а не которые смотрели. Об этом писали очень много. Вот, но, тем не менее, конечно, сетуют, потому что, во всяком случае, оскаровские академики претендуют на то, чтобы оценивать мировое кино. А если мировое кино не представлено одной страной хотя бы, то это уже не мировое, да, то есть получается, что в какой-то степени они сами себя ограничивают. Я думаю, все ждут, когда, допустим, российское кино и на международном фестивале, сами академики, я уверен, что это ждут. Просто этот час должен настать, и когда-нибудь это произойдет.
Наш слушатель Артем спрашивает, Николай, не кажется ли вам, что сейчас есть кризис в мировом кинематографе, потому что снимают либо какие-то блокбастеры, как «Жвачка», и все в рапиде, либо какую-то повесточку, где обязательно должен быть гомосексуалист, темнокожий и еще какой-нибудь человек.
Ну вот вы знаете, сейчас номинирован только шорт-лист не самых первых, да, категорий оскаровских. Естественно, в первую категорию, скорее всего, но об этом сейчас говорят все специалисты, попадет фильм «Анора» с российским представительством. Там российские актеры, например, Марк Эйдельштейн, Юр Борисов играет. И вот я бы не сказал, что фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера какая-то повесточка. Да, это кино про слабых, да, это кино, так называемое, его как-то в Британии характеризовали кино кухонной мойки. То есть оно такое про нищих, про обездоленных, ну, собственно, про них же Достоевский, например, писал. То есть это вечная тема, но там нищая обездоленная стриптизерша влюбляется в русского сына олигарха. И это и смешно, и одновременно трагично, потому что она-то верит в сказку, а сказка с ней, конечно, не случится. Я думаю, что это не спойлер, да. Надеюсь. Все-таки не спойлер. Мы все прекрасно понимаем, что комедии редко получают награды на Оскаре. Если уж на Оскар попала картина, то это, скорее всего, драматическая картина с очень печальной развязкой.
Спасибо большое, Николай. Я вас благодарю. Николай Никулин был с нами, кинокритик и публицист. 7373948. Телефон прямого эфира. А интересуетесь ли вы все-таки мировым кинематографом? Вот давайте так. Что бы вам в данном случае, например, Оскаром интересуетесь? Фильмами, которые снимают современными? Или же все-таки нет? Потому что у нас, напомню вам, что не так давно Карен Шахназаров высказался и говорит, что российское кино потеряло методологию, которая была у советского кино, и поэтому качество российского кино страдает. Плюс российское кино сейчас по политическим причинам вытесняется с мировых площадок. И, соответственно, крайне редко там представляется, хотя и бывает. И в итоге, с вашей точки зрения, наблюдаете ли вы, ну, скажем так, что по-прежнему кинематограф вам интересен или же нет? Или же есть, например, усталость от повесточки, или усталость от прежних каких-то стилей. Помните, как долго критиковали Звягинцева за то, что он снимает вот эту вот какую-то безысходность, остро-социальное кино, но по факту оно зарабатывало призы, хотя, кстати, обвиняли, там и «Золотой глобус» обвиняли в том, что они по политическим мотивам, опять же, дают Звягинцеву призы, потому что он снимает вот такое душераздирающее кино. Но по факту фильм объективно хороший. 7373948. Вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Спасибо за звонок.
Да.
Вы знаете, пожалуйста. Я отношусь к той категории наших специалистов, которые ждут, что искусственный интеллект скоро заменит все эти орды этих паразитов, которые называют себя деятелями киноискусства.
Почему?
Потому что там ничего нет. Это абсолютно повторы, бесконечные повторы, одно и то же. Стриптизерша, олигарх, проститутка, еще что-нибудь.
Нет, ну вы просто не смотрите только фильмы о тяжелой жизни эскортниц. А посмотрите что-нибудь еще, я вас уверяю. Ну, забейте в поиске что-нибудь другое, например. Ну, видеосалонов сейчас нету, наверное. Но, может, VHS-кассеты у кого-нибудь есть, еще остались. Посмотрите, что вы, не ограничивайте себя ни в коем случае. Бросьте, оставьте эскортницам их кинематограф. Можно смотреть что-то другое, правда. Мир гораздо более разнообразен, чем вам кажется. Новости мы продолжим.